нам подошел еще один тощий высокий господин, которого нос обессмертил Шаривари и Филиппон, граф Даргу. Он вступил в разговор, с уважением обращался со стариком, но на меня смотрел с некоторым удивлением, близким к отвращению. Я заметил это и стал говорить на 4 градуса краснее. «Это примечательная вещь», — сказал мне седой старик. «Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы русские или совершеннейшие рабы царские, или, простите мне это слово, анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете свободными». Суждение это я слышал потом 10 раз. В этом роде продолжался наш политический разговор. Когда мы подъезжали к Марселии, и все стали суетиться о пожитках, я подошел к старику и, подавая ему свою карточку, сказал, что мне приятно думать, что спор наш под морскую качку не оставил неприятных следов. Старик очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет республиканцев, которых я, наконец, увижу поближе, и подал мне свою карточку. Это был герцог де Нуаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V. Случай этот весьма неважный, я рассказал для пользы и поучения наших герцогов 3 классов. Будь на месте Нуаля какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто принял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за капитаном корабля. Один русский министр в 1850 году, знаменитый Виктор Панин, со своей семьей сидел на пароходе в карете, чтобы не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете, да еще на море, да еще имея двойной рост? Надменность наших сановников происходит вовсе не из аристократизма. Барство выводится. Это чувство ливрейных, пудренных слуг в больших домах, чрезвычайно подлых в одну сторону, чрезвычайно дерзких в другую. Аристократ — лицо, а наши, верные слуги престола, вовсе не имеют личности. Они похожи на павловские медали с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему». К этому ведет целое воспитание. Солдат думает, что его только потому нельзя бить палками, что у него Аннинский крест. Станционный смотритель ставит между ладонью путешественника и своей щекой офицерское звание. Обиженный чиновник указывает на Станислава или Владимира. Не собой, не собой, а чином своим. Выходя из парохода в Марселии, я встретил большую процессию Национальной гвардии, которая несла в Отель-де-Виль бюст свободы, то есть женщину с огромными кудрями во фригийской шапке. С криком «Вив ля републик!» шли 1000 вооруженных граждан, и в том числе работники в блузах, взошедшие в состав Национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, что и я пошел за ними. Когда процессия подошла к отелю, генерал, мэр и комиссар Временного правительства Демосфен Оливье вышли в сени. Демосфен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг. Толпа, разумеется, двигалась вперед. Национальная гвардия ее осаживала назад. Толпа не слушалась. Это оскорбило вооруженных блузников. Они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди. Граждане единой и нераздельной республики попятились. Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и в особенности римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и телесной неприкосновенности развито в каждом человеке, не только в факино, носильщике, в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В Романье на эту дерзость отвечали бы 20 колтелатами, ударами ножа. Французы попятились. Может, у них были мозоли? Случай этот неприятно подействовал на меня. К тому же, пришедший в отель, я прочел в газетах руанскую историю. 27-28 апреля 1848 года в Руане состоялось вооруженное выступление рабочих, жестоко подавленное правительственными войсками. Что же это значит? Неужели герцог Нуаль прав? Но когда человек хочет верить, его веру трудно искоренить. И, не доезжая до Авиньона, я забыл марсельские приклады и руанские штыки. В дилижансе с нами сел дородный осанистый аббат, средних лет и приятной наружности. Сначала он ради приличия принялся за молитвенник, но вскоре, чтобы не дремать, он положил его в карман и начал мило и умно разговаривать с классической правильностью языка Порт-Рояля и Сорбонны с цитатами и целомудренными остротами. Действительно, одни французы умеют разговаривать. Немцы признаются в любви, поверяют тайны, поучают или ругаются. В Англии оттого и любят рауты, что тут не до разговора. Толпа, нет места, все толкутся и толкаются, никто никого не знает. Если же соберется маленькое общество, сейчас скверная музыка, фальшивое пение, скучные маленькие игры, или гости и хозяева с необычайной тягостью тянут разговор, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчастных лошадей, которые, выбившись из сил, тянут против течения нагруженную барку. Мне хотелось подразнить аббата республикой, и не удалось. Он был доволен свободой без излишеств, главное, без крови и войны, и считал Ламартина великим человеком, чем-то вроде Перикла. И Сафо, добавил я, не вступая, впрочем, в спор, и благодарный за то, что он не говорил ни слова о религии. Так, болтая, доехали мы до Авиньона часов в 11 вечера. «Позвольте мне, — сказал я аббату, наливая ему за ужином вино, — предложить довольно редкий тост за республику и за духовных лиц республиканцев». Аббат встал и заключил несколько цицероновских фраз словами: «За будущую республику в России! За всемирную республику!» — закричал кондуктор дилижанса и человека три, сидевших за столом. Мы чокнулись. Католический поп, 2-3 сидельца, кондуктор и русские. Как же не всеобщая республика? А ведь весело было. «Куда вы?» — спросил я аббата, усаживаясь снова в дилижанс и попросив его пасторского благословения на курение сигары. «В Париж», — отвечал он, — «я избран в национальное собрание. Я буду очень рад видеть вас у себя. Вот мой адрес». Это был аббат Сибур, настоятель чего-то, брат парижского архиерея. Через 2 недели наступало 15 мая, этот грозный ретурнель, за которым шли страшные июньские дни. 15 мая 1848 года народные массы Парижа выступили с требованием, чтобы французские войска были посланы на помощь польскому национальному восстанию в Пруссии. Тут все принадлежит не моей биографии, а биографии рода человеческого. Об этих днях я много писал. Я мог бы тут кончить, как старый капитан в старой песне. Помнишь ли ты? Но здесь я умолкаю, здесь кончаются все благородные воспоминания.